Глава 13. Шуньята. Рассекая свои концептуализированные версии мира мечом Праджня, мы обнаруживаем шуньята, ничто, пустоту, опустошенность, отсутствие двойственности и концептуализации. Наиболее известные поучения Будды по этому вопросу представлены в Праджне Парамита Хридая Сутре, называемой также Сутрой Сердца. Но интересно отметить, что в этой сутре Будда почти не произносит ни единого слова. В конце беседы он только говорит хорошо сказано» и улыбается. Он создал ситуацию, в которой учение о шуньята предлагается другими людьми, а не им самим, хотя он и является действительным учителем. Он не навязывает своего общения, а создает такую ситуацию, где могло возникнуть учение, где его ученики оказались вдохновленными на то, чтобы открыть и пережить шуньята. Существует 12 способов представить себе дхарму, и это один из них. Сутра говорит об Авалокитешваре. Это бодхисаттва, который выражает сострадание и искусные средства. Там говорится и о Шарипутре, великом архате, который выражает праджня или знание. Между санскритским подлинником и тибетским и японским переводами есть некоторые различия, но все версии сходятся в том, что Авалокитешвара был вынужден пробудиться к шуньята непреодолимой силой праджни. Затем Авалокитешвара разговаривает с Шарипутрой, представляющим человека научного ума, точного знания. Учение Будды рассматривается под микроскопом Шарипутры, то есть оно не принимается в результате слепой веры, а проходит теоретическую поверку и проверку на практике. Следовательно, оно испытано и доказано. Авалокитешвара говорит: Шарипутра – форма пуста. Пустота – это форма. Форма – ничто иное. Как пустота – ничто иное, как форма. Нам нет необходимости входить в детали их беседы, однако можно рассмотреть одно утверждение о форме и пустоте, которое представляет собой главный аспект сутры. И потому нам надо прийти к полной ясности и точности по поводу значения термина «форма». Форма – это то, что есть до того, как мы проецируем на этот феномен наши понятия. Это первоначальное состояние того, что есть, того, что находится здесь. Красочные, живые, впечатляющие, драматичные, эстетические качества – которые существуют в любой ситуации. Форма может быть листом клена, упавшим с дерева и плывущим по горной реке. Она может быть полной луной, уличной грязью или кучей мусора. Эти вещи – то, что есть, и в некотором смысле они – суть одно и то же. Все они – форма, все они – предметы. Это как раз то, что есть. Относящиеся к ним оценки создаются в нашем уме лишь позднее. Если мы по-настоящему посмотрим на эти вещи, каковы они есть, то они будут просто формами. Таким образом, форма пуста. Но пуста от чего? По отношению к чему? Форма пуста от наших предварительных мнений, пуста от наших суждений. Если мы не оцениваем упавший кленовый лист, плывущий в ручье, не относим его к какой-либо категории, не считаем его противоположностью куче мусора в Нью-Йорке, тогда оба они существуют, являют собой то, что есть. Они свободны от предварительных мнений. Конечно, они суть именно то, что есть. Мусор – это мусор, а кленовый лист – это кленовый лист. То, что есть – это то, что есть. Форма пуста, если мы видим ее без наших собственных личных интерпретаций. Но пустота — это также и форма. Это необыкновенное замечание. Мы думали, что нам удалось во всем разобраться. Мы думали, что нам удалось увидеть, что все одно и то же, если мы устранили свои предварительные мнения. Получается великолепная картина. Все плохое и все хорошее, все, что мы видим, все одинаково хорошо. Как прекрасно, как гладко. Но следующий пункт состоит в том, что пустота – это также и форма. Так что нам приходится рассматривать вопрос заново. Пустота кленового листа – это также форма. В действительности он не пуст. Пустота мусорной кучи – это также форма. Стараться видеть эти вещи пустыми – значит тоже облекать их в понятие. Форма возвращается. Было бы легко устранить все понятия и прийти к заключению, что все есть просто то, что есть. Это могло бы быть выходом, другим способом самоуспокоения. Нам нужно по-настоящему чувствовать вещи, каковы они есть. Качества, образующие кучу мусора, качества, образующие кленовый лист, свойства, выражающие сущность вещей. Нам нужно почувствовать их как следует, а не просто набросить на них завесу пустоты. Это нам никоим образом не поможет. Мы должны видеть суть того, что существует, сырые и грубые качества вещей в точности такими, каковы они есть. Это очень точный способ видеть мир. Таким образом, мы сначала стираем все наши тяжеловесные предварительные понятия, затем стираем даже тонкости таких слов, как «пустой». И это оставляет нас нигде, полностью с тем, что есть. В конце концов, мы приходим к выводу, что форма – это просто форма, а пустота – это просто пустота. В сутре это описывается как видение того факта, что форма – ничто иное, как пустота, а пустота – ничто иное, как форма, они неотделимы. Мы видим, что искание философского смысла жизни или ее красоты – это всего лишь способ самооправдания, утверждения, что вещи не так плохи, как мы думаем. Но вещи действительно так плохи, как мы думаем. Форма – это форма, а пустота – это пустота. Вещи – это как раз то, что они такое. И нам не нужно стараться видеть их в свете какой-то особой глубины. В конце мы опускаемся на землю. Мы видим вещи такими, каковы они есть. Это не значит, что мы обладаем вдохновенным мистическим видением с архангелами, херувимами и приятной музыкой. Но вещи видны такими, каковы они есть в их собственных качествах. Следовательно, шуньята в этом смысле представляет собой полное отсутствие понятий и каких бы то ни было факторов, даже таких концептуализаций, как форма – это пустота и пустота – это форма. Здесь вопрос в том, чтобы видеть прямо, не желая высшего сознания, смысла или глубины. Это просто прямое, буквальное восприятие вещей, каковы они есть по их собственному праву. Теперь мы могли бы задать вопрос, как применять это учение к повседневной жизни. Существует рассказ о том, что когда Будда впервые провел беседу о шуньята, некоторые из архатов под воздействием учения скончались от сердечных приступов. Во время сидячей медитации эти архаты пережили поглощенность пространством, но они все еще были привязаны к пространству. А пока они продолжали быть привязанными к чему-то, продолжали существовать переживания и переживающие. Принцип шуньята включает в себя отсутствие привязанности к чему бы то ни было, отсутствие различия между этим и тем, отсутствие сосредоточенности на чем-либо. Если мы видим вещи такими, каковы они есть, нам нет нужды в дальнейшем их анализе или объяснении. Нам нет необходимости стараться понять их, навязывая им духовный опыт или философские идеи. Как сказал один знаменитый мастер дзен, «Когда я ем, я ем, когда я сплю, я сплю». Просто делайте то, что делаете, целиком и полностью. Поступать таким образом значит быть риши, честным и правдивым человеком, прямым человеком, который никогда не делает различий между этим и тем. Он делает дело буквально, прямо, принимая вещи такими, каковы они есть. Он ест, когда ему хочется есть, он спит, когда ему хочется спать. Иногда Будду называют Махариши, то есть Великий Риши, который не старается быть правдивым, а просто является правдивым в своем состоянии открытости. Объяснение шуньята, которое мы рассматриваем, представляет собой точку зрения Мадхьямика или серединного пути философской школы, основанной Нагарджуной. Она является описанием реальности, пережитой на опыте, который никогда нельзя будет изложить в точности, поскольку слова просто не бывают переживаниями. Слова или понятия лишь указывают на отдельные аспекты опыта. Фактически даже возможность говорить о переживании реальности сомнительна, потому что это подразумевало бы разделение между переживанием и переживающим. Наконец, вряд ли даже можно говорить о реальности, так как и здесь подразумевается существование какого-то объективного наблюдателя, внешнего по отношению к ней и отдельного от нее, как если бы реальность была явлением, имеющим наименование, установленные границы и ограничения. Таким образом, школа Мадхьямика говорит лишь о Тадхагата, как он есть. Нагарджуна в значительной степени предпочитал подходить к истине, принимая доводы других философских систем и школ на их собственных условиях и логически доводя их до абсурда, не предлагая со своей стороны никаких определений реальности. Есть несколько других главных философских подходов к проблеме истины и реальности, которые предшествовали развитию школы Мадхьямика и оказали на нее влияние. Эти направления нашли свое выражение не только в философских линиях раннего буддизма, но также и в подходах теистического индуизма, ведантизма, христианства, ислама и большинства других религиозных и философских традиций. С точки зрения школы Мадхьямика, эти прочие направления можно сгруппировать в три категории – этерналисты, нигилисты и атомисты. Мадхьямики считали два первых взгляда ложными, а третий – отчасти истинным. Первое и наиболее очевидное из этих трех ошибочных пониманий природы реальности – это этернализм, подход, выражающий наиболее наивную версию теизма. Доктрины интернализма считают, что явления содержат некоторую особую вечную сущность. Вещи рождаются и умирают, однако в них заключена какая-то субстанция, которая не погибает. Качество вечного существования должно быть отнесено к некоторой вещи, а потому лица, придерживающиеся этой доктрины, обычно разделяют веру в существование Бога, Атмана, души, вневременной личности. Таким образом, верующий утверждает, что в жизни действительно имеется нечто прочное, на что можно полагаться, к чему можно прикрепиться, что существует постоянный способ понимания мира и наших с ним взаимоотношений. Однако, в конце концов, последователь этерналистских доктрин может потерять иллюзорную веру в Бога, которого он никогда не встречал, в душу или вечную сущность, которую он не может найти. А это приводит нас к следующему, более хитроумному, ошибочному пониманию реальности – к нигилизму. Такая точка зрения утверждает, что все порождено пустотой, все возникает из тайны. Иногда подобный взгляд оказывается одновременно теистическим и атеистическим, утверждая, что божество непознаваемо. Солнце сияет, бросает свет на землю, помогает росту жизни, обеспечивая ее теплом и светом. Но мы не в состоянии понять происхождение жизни. Логически нет исходного момента, с которого началась Вселенная. Жизнь и смерть – суть всего лишь танец майи, иллюзии. Вещи появляются спонтанно, из ничего. В этом подходе важнейшим элементом кажется ничто, непознаваемая реальность, каким-то образом находящаяся за видимыми явлениями. Вселенная возникает таинственным образом. Для нее совершенно не существует реального объяснения. Вероятно, нигилист мог бы сказать, что человеческий ум не способен постичь такую тайну. Следовательно, в этой точке зрения на реальность тайна рассматривается как вещь. Здесь мы в качестве ответа выдвигаем идею о том, что ответа быть не может, и останавливаемся на этой идее. Нигилистический подход вызывает психологию фатализма. Логически вы понимаете, что если совершается какое-то действие, как реакция на него происходят некоторые явления. Вы видите непрерывность и следствие, цепную реакцию, над которой не имеете контроля. Эта цепная реакция возникает из тайны пустоты. Поэтому если вы убили кого-то, такова ваша карма, и убийство оказалось неизбежным, предопределенным. По этой же причине, если вы совершили хороший поступок, он не имеет ничего общего с тем, пробуждены вы или нет. Все возникает из таинственной пустоты, которая представляет собой нигилистический подход к реальности. Это очень наивная точка зрения, мы все приписываем тайне. Каждый раз, не будучи вполне уверенными в чем-то, касающемся вещей, выходящих за пределы набора наших концептуализированных идей, мы впадаем в панику. Мы боимся собственной неуверенности и пытаемся заполнить образовавшуюся пустоту чем-то другим. Это что-то другое, обычно какое-то философское убеждение, а в данном случае – вера в тайну. Мы весьма ревностно, как голодающие, разыскиваем пустоту, заглядывая в каждый темный угол, стараясь обнаружить ее, но находим